Братья и сестры, в прошлый раз мы читали книгу «Бытия», привлекали другие книги Священного Писания, основные положения христианской догматики, и пришли к выводу, что первым условием спасения, которое даже предшествует вере, является сыновство. В ближайшем смысле сыновство – это умение жить в патриархальной семье. Таким умением обладали Фара и его сын Авраам. В религиозном смысле условие спасения, которое предшествует вере, это сохранение сыновства от Адама, от Бога. Если человек хранит сыновство от Адама, он одним этим может избегнуть двух крайних опасностей в деле спасения. Мы их обозначали как Каин и Вавилон. Значит, если хранить сыновство от Адама, то одним этим можно избегнуть двух крайних опасностей в деле спасения. Каин и Вавилон. Мы говорили о том, что предшествует вере. Сегодня будем говорить о вере. Но перед этим я должен ответить на вопрос слушателей. Надо отдать им должное. Это внимательные слушатели. Они обратили внимание на различия в хронологии масоретского текста на еврейском языке и перевода 70 толковников текста на греческом языке. И потребовали от меня ответа, как я к этому отношусь. В еврейском тексте родословных записей и в иудаизме мы имеем одну хронологию, в греческом тексте и христианской традиции другую. Хронология – это такая вещь, что какая-то одна хронология, истинная какая. Может быть, у масоретов были основания, чтобы сознательно изменить хронологию книги Бытия? Да, были. И я обещал, что к этому вопросу мы еще вернемся, но слушатели не хотят ждать. Извольте, можно сейчас ответить. Различия в хронологических системах книги Бытия между масоретским текстом и септуагинтой, эти различия принадлежат к тому роду, который в науке называется так – крупномасштабные различия между библейскими текстами. Есть такие – крупномасштабные. Если масоретский текст – это редакция христианского времени, и в ней обнаруживаются следы полемики христианством, в науке есть такой взгляд, и я так считаю, разделяю этот взгляд – если есть основания считать, что масоретский текст – это редакция христианского времени, то нужно отдать предпочтение греческому переводу. Он был сделан в дохристианской древности. У авторов перевода не было нужды сознательно изменять текст. В данном случае – даты в родословии Адама и Сима. Нужно иметь в виду, что хронология книги Бытия – это идеология. Хронология несет в себе содержание, отнюдь не безразличное к основам иудаизма и христианства. Дело в том, что в масоретском тексте можно наблюдать некоторую тенденцию, симпатическую к каинитянам и антипатическую к сынам Божьим. В двух словах напомню, о чем речь. В мире человеческой истории самое общее противопоставление духовных начал – это Каин или путь Каина, как говорит апостол Иуда в 11 стихе его послания. Каин или путь Каина, с одной стороны, и сыны Божьи, которые возводят свое родословие к Сифу и Авелю. С другой стороны, само имя Сиф означает, что он был рожден от Бога в возмещении Авеля. Это противопоставление Каин-Авель пронизывает все Писание Ветхого и Нового Завета. На него указывают спасители и апостолы. В мире человеческой и ангельской свободы есть неизменный ориентир и показатель конечного состояния духа – небо. Где верх, где низ, где Бог, где дьявол. Так в мире человеческой истории, которая протекает на земле, есть путеводные столбы. То есть как бы уже по горизонтальной линии, да? Пойдешь в одну сторону, там Каин. Пойдешь в противоположную, там Христос. В полемике с христианством иудаизм пошел путем Каина. Те, кто вносили последние изменения в масоретский текст, симпатически отнеслись к Каину и антипатически к сынам Божьим. Если спросить, какой смысл было изменять хронологию в Толдоте Адама, это пятая глава книги Бытия, то мы знаем ответ только с самого общего свойства. Дело в том, что время земной жизни не должно принадлежать сынам Божьим. Это, так сказать, генеральная линия в мировоззрении иудейства и в мировоззрении тех, кого называют последние редакторы масоретского текста. Если спросить, какой смысл было изменять хронологию в Толдоте Сима, это 11 глава, то помимо соображений общего свойства, можно указать конкретную причину. Это загадка Мелхиседека. Аврааму на его жизненном пути была дана встреча со священником Мелхиседеком, это 14 глава книги Бытия. У всех на слуху были слова Псалма 109-го. «Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Всем было понятно, что Мелхиседек указывал на Мессию, и происхождение его божественно. Филон Александрийский, он жил на рубеже христианской эры, считал, что Мелхиседек – второй бог. Логос воплощенный, точнее слово «логос» произнесенное, «логос профорикос», первородный сын, первосвященник космоса, глава ангелов и многое другое. В кумранских текстах достоинства Мелхиседека возводят к Богу, и он даже именуется Элохим. То есть фигура Мелхиседека была в высшей степени загадочна. Пришел Христос и разрешил загадку. Это он, Иерей по чину Мелхиседека. Это его именем благословил Мелхиседек Авраама. Апостол Павел подробно истолковал встречу Авраама с Мелхиседеком как указание на перемену священства, которая произошла в Новом Завете. Явление Мелхиседека в книге Бытия – прямой указатель на Новый Завет. В иудаизме фигура Мелхиседека, Малкицедека, указывает не на будущее, а указывает в прошлое. Считают, что Мелхиседек – это, не удивляйтесь, Сим, тот самый праотец семитов, сын Ноя. Мелхиседека, так сказать, резко приземлили. Но как может быть Мелхиседек Сим, если Авраам – десятое поколение, в масоретском тексте, правда, девятое, поколение от Сима? Как Авраам мог повстречаться с Симом? Согласно греческому тексту и его хронологии, Сим умер за 570 лет до рождения Авраама, и Мелхиседек не мог быть живым Симом. Иная картина в масоретском тексте. Согласно хронологической системе Масоры, Симу было чуть больше 200 лет, когда родился Авраам. До смерти еще Симу, когда Авраам родился, оставалось почти 300 лет. Сим даже пережил Авраама. Следовательно, по этой хронологии, Сим мог быть Мелхиседек. В христианстве Мелхиседек сразу стал сильным аргументом в пользу того, что Иисус был Христос, Мессия. Хронологическая система масоретского текста позволяла нейтрализовать этот опасный аргумент враждебного иудаизму вероучения. То есть хронология книги Бытия несет на себе предельную идеологическую нагрузку. Так, хронологии сказали. На ваш вопрос я ответил. Возвращаемся к Аврааму. Будем говорить о вере. О вере книга Бытия по-разному приступает говорить трижды. В антропологии книги Бытия мы говорили, когда разбирали первые стихи, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы узнали, что вера предполагает, первое, насыщенный покой ума. Второе, испытание красотой и злом. Третье, обличение невидимого. Обличение имеется в виду добыча улик, разыскание невидимого. Также мы узнали, что вера связана со способностью постигать образ и воспринимать благодать. Таков был первый рассказ о том, что есть вера. Второй раз мы говорили о вере в разделе «Экклесиология». Это был уже другой рассказ. Мы от понятия веры пришли к личности конкретного человека. Мы застали Ноя, сына Божьего, и человека, вполне верующего, то есть совершенного. Так и сказано. Ной был человек совершенный. Когда ему было за 1500 лет. Также мы узнали о делах Ноя, как вера проявляет себя в делах. Величайшим произведением веры был ковчег Ноя. Третий раз мы приступаем говорить о вере в разделе «Сотериология». Мы должны были начать с уровня сознания, который предшествует вере. Это осознание себя человеком, сохранившим сыновство от Адама. Сейчас мы увидим, как в Аврааме церковь обретает утраченное сознание веры. В потомках праотца Сима церковь от близкого соседства с Вавилоном потеряла сознание. В Аврааме церковь приходит в себя. И много нового мы узнаем о том, что такое вера. Как Авраам стал человеком верующим, как он им стал, а потом, как Авраам будет восходить от веры к вере, от силы к силе, и мы пойдем за ним. А началось с того, что Авраам услышал и сказал Господь Аврааму. Это первый стих 12 главы «Сказал Господь Аврааму, в Вавилоне было утрачено богообщение. Невозможно стало слышать глас Божий. Также и преемники церковной жизни семиты, которые жили сопредельно с Вавилоном, они утратили богообщение. Вавилон давным-давно уже забросил свою идею, а след его остался на земле. Отцы Авраама служили иным богам. Как перед потопом нашелся Ной, который услышал, что говорит Бог, так и после Вавилонской революции, катастрофы, нашелся человек, который услышал, что говорит Бог. Но как Авраама можно с Ноем сравнивать? Ной ходил пред Богом, значит, был верующим человеком. О Ное сказано, что он совершенен в роде своем, в роде сынов Божьих. Ной – венец и завершение могучей духовной традиции. В Ное человечество пережило всемирный потоп. А кто такой Авраам? Пока лично об Аврааме ничего не известно, кроме самого главного. Он мог слышать, что сказал Бог. Эта способность дать Богу доступ к себе называется вера. Способность дать Богу доступ к себе – это и есть вера. Точнее, это первый акт веры. Как говорит апостол Павел, вера от слышания. Авраам услышал и сказал: «Господь Аврааму, выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую тебе укажу». То, что человек услышал верой, было сразу испытанием веры. Вера всегда сопряжена с испытанием человека. Вера всегда проявляет себя в делах. Не может не проявляться она. Авраам услышал, что сказал Бог. Аврааму нужно было совершить 4 подвига за раз. Первое. Откровение было дано Аврааму в Месопотамии. «Выйди из земли твоей» означало «выйди из Ура Халдейского». Это понятно. Близ Вавилона нет жизни. Вавилония не та земля, чтобы там возрождалась церковь. Это мы знаем. А если человек в 10-м поколении живет на одном месте, то каково ему это услышать? Выйди. Для нас далекие путешествия – обычная вещь, даже комфортная. Во времена Авраама это был прямой риск для жизни. Почти каждый день, говорит Златоуст, нужно было переходить из царства в царство. Вот первое. Выйди из земли твоей. То есть просто выходи. Подвергай свою жизнь опасности. Второе. Выйди из родства твоего. Земля родства – это и родина, и территория родственных отношений. Выйти из родства означало по тем временам остаться без всякой социальной поддержки. Все, что называется права, собственность, знакомство, авторитет, культурные достояния, обычаи, язык, то, что веками накапливал твой род, и то, что он содержал в устоях патриархальной семьи, все должно быть оставлено. Надо выйти из родства, а как поступить с отцом? Третье. Выйди из дома отца твоего. Замечательно, что Авраам должен был сам догадаться, как сделать так, чтобы, не оставляя отца, выйти из дома отца. Как Авраам послушал Бога, так фараоязычник послушал сына и вывел, помните, это 11 глава, вывел свой дом в Харан. И Авраам не тронулся с места, дождался мирной кончины отца, после этого оставил не только дом отца, но и могилу отца. На это тоже надо было решиться. Авраам вырос в родовой организации, которая хранила память о предков. Как часто, говорит Златоуст, многие из-за гробов своих родственников желали умирать в тех местах, где умерли их родители. Так говорит Златоуст. Вот. Но почитание предков не должно быть препятствием для верующего человека и для благочестия. И, наконец, четвертое. «Выйди в землю, которую я тебе укажу». Человек верующий ходит так, чтобы на каждом шагу чувствовать, куда ведет Бог. Когда семья Авраама войдет в землю, куда ее привел Господь, она превратится в церковь. Итак, что мы сейчас с вами уяснили? То, что человек услышал верою, было сразу испытанием веры. Такая это вещь вера, что она сразу подвергает человеку испытанию. Испытание – это такое. Бери, понесешь. Кто знает, может быть, потому некоторые не призываются к вере, что заведомо не понесут. Вера – это испытание. Авраам, взятый из очень хорошей, неверующей семьи, сразу получает задание на подвиг. как говорит Златоуст, предпочесть. Невидимое видимому. Добавим, предпочесть всему видимому им ранее. Он должен был выйти за горизонт своего мира и мировоззрения неизвестно куда. Отец Авраама был язычником. После опыта построения мировой цивилизации в Вавилоне богопочитание было утрачено, вера затмилась. Но, что важно, церковь потеряла сознание. Но это была церковь. Ее восстановление в вере будет необыкновенно быстрым. Дело спасения Авраама начинается с самого нижнего уровня, откуда спасение возможно. Но счастлив тот народ, как семиты времен Авраама, который и в падении не дает разбиться содержащейся в нем тайне церковной жизни. Он сохраняет церковь, не зная того. Ну, можно сказать, счастлив наш народ, который и в самом падении, когда мы хлебнули через революцию духа Каина, не дал разбиться содержащейся в нем тайне церковной жизни. Он сохранил церковь, не зная того. Авраам далее наставляется в вере. Об этом будем говорить обстоятельно в следующий раз.